Охотники за каучуком. Луи Буссинар. Часть первая. Людоеды. Глава первая. Ночная ловля рыбы. На штирборте понтона. Жилище каторжников. Драма в батарее форели в ночь на 14 июля. Господин Луж. Убийство. Бегство пирога. Сообщник. Насадка чернокожего. Квартет негодяев. План господина Луша. Нечто о спорной территории. Список. На заливе. Тревога. Что? Клюет? Я чувствую, будто что-то дергает. Ну и пора. Давай-ка посмотрим, что там такое на удочке. Осторожнее, Геркулес! Осторожнее, дружище! Я, видишь ли, становлюсь стар и ощущаю что-то странное, жуткое, когда вижу, что рыба клюнула, что она, наконец, взяла. Молчи, болтун! Ты думаешь, что говоришь шепотом, а сам ревешь, как рыжий ревун. Надзиратели могут услышать. Сегодня национальный праздник, они весь день пили, и теперь, очевидно, храпят, как ленивая скотина. Да полно тебе, будет. Подвяжи свой язык и будь наготове. Если бы загасить этот проклятый фонарь, ну, пожалуйста, без глупостей. Я в былое время поплатился 2 годами кандалов за такую штуку при попытке бежать при таких же обстоятельствах, как сегодня. Я, видишь ли, загасил фонарь. Светильня стала чадить. Товарищи пробудились из-за запаха и из перепугу, боясь быть наказанными наобум, принялись кричать. Прибежали надзиратели и изловили господина Луша. Фитиль меня предал. Шум леса, выволакиваемый из воды и тянущийся по гладкой поверхности, прервал разговор, шедший подавленным шепотом. Человек, именуемый Геркулесом, продолжал тянуть лесу и методически наматывать ее по мере того, как она поддавалась его усилию. Трое остальных присутствующих при этой операции смолкли. И, несмотря на свое напускное хладнокровие, были преисполнены тревоги, граничащие с ужасом. Все они были в одинаковых блузах и брюках из грубого сурового холста, босые и в широкополых шляпах из жесткой соломы. На шее у каждого висело по паре солдатских поршней, род кожаных лаптей, употребляемых в некоторых частях европейских войск, связанных веревочкой. Они стояли у крошечного квадратного окошка, прорезанного в темной стене, напоминающей стены карцера или тюремной камеры. Их бритые лица, осунувшиеся и страшно бледные, с недобрым выражением, в котором, несмотря на тревогу и напряжение, все же виднелся неизгладимый след порока и преступления. Эти лица, при свете фонаря, подвешенного к потолку их мрачного помещения, казались еще более отвратительными и отталкивающими. Но вот довольно сильное колебание почувствовалось во всем помещении, и в ночном мраке раздались какие-то потрескивания. 4 мужчин пригнулись, и один из них пробормотал. «Наконец-то! Прилив!» Колебания, поскрипывания и потрескивания продолжались. Наконец, все тяжеловесное сооружение пришло во вращательное движение, медленно и как будто нехотя. «Наш понтон уклоняется от волны», — продолжал тот же человек. «Нельзя терять ни минуты». Эта камера или карцер, где находились рыболовы, было не что иное, как батарея старого фрегата, превращенного в морскую плавучую тюрьму, окно у которого они собрались было люком, а низкий давящий потолок — деком, палубой старого военного судна. Вдоль стены, противоположной той, у которой стояли рыболовы, висел бесконечный ряд коек-гамаков, укрепленных на 2 длинных параллельных жердях. Начало и конец их тонули во мраке. И только те, что попадали в круг света фонаря, висевшего под потолком, были освещены старым колеблющимся светом. Освобожденные на несколько часов от тяжелого, изнуряющего труда, составляющего удел этих несчастных отверженных, они спали теперь, эти проклятые и забытые людьми люди, тяжелым свинцовым сном, полным мучительных кошмаров, сном, наступающим после непосильной каторжной работы. Измученные и обессиленные подденным трудом, ослабевшие вследствие томительного зноя беспощадного экваториального солнца, истощенные малокровием и болотными лихорадками, они отдыхали теперь, как загнанные звери. Быть может, переживая во сне разбитую, изуродованную жизнь или дни своего жалкого существования, чередующиеся без разнообразия, словно звенья бесконечной цепи, или же помышляя о бегстве, об избавлении от проклятой, постылой каторги. Время от времени из груди кого-либо из спящих врывался тяжелый стон или вздох, похожий на стон, и он конвульсивно метался на своей койке, но его разбитые усталостью конечности не находили себе желанного покоя, и самый сон для этих несчастных превращался в новую муку. Проходит минута, и храпение целого хора голосов, прерванное на мгновение этим безотчетным стоном, снова раздается так же дружно, как раньше, до тех пор, пока другой, такой же стон не прервет этот слитный храп снова на короткое мгновение. Несмотря на то, что люки открыты, пламя фонаря как будто гаснет вследствие удушливого воздуха, отравленного дыханием слишком большого количества людей, скученных в этом тесном помещении. Неописуемый запах логовища хищных животных с примесью мускусного запаха дыхания кайманов и запаха козла наполнял камеру. Это было и ужасно, и отвратительно в то же время. Такова была обстановка внутреннего помещения старого понтона «Форель», стоявшего на якоре на рейде Кайены в ночь на 14 июля. Было 11 часов ночи. Там, в стороне, город шумно ликовал, празднуя свой годичный праздник. Крики и песни доносились по воде даже и на рейд. Высоко взвивались кверху ракеты, прорезывая огненными змеями мрак ночного неба. Раздавались ружейные выстрелы, и слышался монотонный глухой бой туземных барабанов, обязательные принадлежности всякого местного увеселения. Матросы соостационеров братались с морской пехотой и артиллерией, с экипажами купеческих судов, с рабочими и служащими различных учреждений. Все от мала до велика участвовали в этом празднике и хмелели в этой шумной гуляющей толпе. Только одно жилище отверженных по-прежнему оставалось мрачным и угрюмым, и как бы всеми забытым. Между тем Геркулес, продолжавший было тянуть лесу все с большей осторожностью и осмотрительностью, вдруг почувствовал сопротивление. «Все благополучно! Попало на крючок!» — радостно прошептал он товарищам. В этот момент послышался глухой удар о наружную стенку понтона на уровне ватерлинии. «Сдай!» — приказал человек, называвшийся господином Лушем. «Однако», — заметил Геркулес, — «пора бы объясниться. Ты все дело задумал один, Луш. А мне тоже хочется знать, каким образом мы выберемся из этой проклятой старой скорлупы?» «Шш!» Глухой удар, как ни был он слаб, все же разбудил одного из спящих, проворного и легкого, как кошка араба. Он поднялся в своей койке, сразу увидел четырех товарищей у люка, моментально вскочил на палубу и очутился подле них. «Ты задумал бежать!» — прошептал он Лушу. «А тебе какое дело?» — грубо отрезал тот. «Я тоже хочу бежать с вами». «С нами? Нет места для тебя, сын мой. Я тебе не мешаю, отправляйся с другим транспортом, но у нас нет места». «Я хочу с вами, не то я закричу, созову надзирателей». «А, каналья, ты хочешь выдать нас? Подожди же!» И он приготовился броситься на араба, который уже раскрыл рот, чтобы крикнуть. Геркулес опередил его, захватив свободной рукой араба за горло с такой силой, что у того мгновенно глаза выкатились на лоб, а посинелый язык далеко высунулся вперед. Глухо закрипев, араб как сноп повалился на пол. «Теперь нельзя терять ни минуты!» — прошептал Луш. «На!» — проговорил он, передавая Геркулесу проволочный канат, обмотанный у него вокруг пояса под блузой. «Закрепи мне это хорошенько за люк. По нему мы спустимся». Ну, вот так.